Добрый вечер. Приятно начинать новую неделю здесь, в церкви Марвел. Сегодня у нас шестая тема по книге Даниила. И если вы только присоединяетесь к нам, еще совсем не поздно, потому что мы не дошли еще до таких самых глубоких пророчеств в книге Даниила, когда мы будем изучать империи, даты, и также, как это касается последнего времени. Поэтому еще многое нас ожидает впереди. Спасибо также за вступление к сегодняшнему служению, за тест, мне очень понравился, музыка. Итак, давайте мы помолимся и начнем с этого. Отец Небесный, мы благодарны за этот день, за начало новой недели. Я молю, чтобы ты был с нами в этот вечер, когда мы будем изучать шестую главу книги Даниила. Помоги нам взять уроки для себя, чтобы мы могли лучше понять тебя, твою верность и то, как ты желаешь, чтобы мы жили. Говори через меня, прошу тебя во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня наша тема называется «Даниил во львином рву». Эта тема основана на шестой главе книги Даниила. Кто из вас в детстве слышал историю о Данииле в львином рву? Я думаю, что большинство из нас. Но я надеюсь, что сегодня вы будете читать эту историю, вы глубже ее поймете, чем раньше. Итак, мы перейдем прямо к шестой главе. Давайте откроем Библии и начнем читать с первого стиха. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве». Если посмотреть на предыдущий стих, это конец пятой главы, мы видим, что Дарий Медианин был поставлен над царством Медоперсидским. Это после падения Валтасара и Вавилонского царства, которое описано в пятой главе. В шестой главе мы видим появление новой империи. Она проходит организацию свою. И в этой новой организационной структуре 120 сатрапов — это политические лидеры, которые будут управлять новым Медоперсидским царством. 120 сатрапов. Второй стих. «А над ними трех князей». Итак, 120 сатрапов, и затем три князя, которые управляют этими 120 сатрапами. Можно сказать, что на троих князей по 40 сатрапов получается. На каждого князя 40 сатрапов. Из которых в английском переводе сказано «Даниил был первым». Обычно, если одна империя завоевывает другую, то убивает всех предыдущих политических лидеров, уничтожают их просто. Помните, что произошло на том пире, когда Даниил растолковал надпись на стене в пятой главе? В какой должности, на какую должность поднял Валтасар Даниила? До третьего в царстве. И мы говорили о том, что Валтасар и Набонид, сын Навуходоносора, вместе правили, получается, два царя тогда. И поэтому Валтасар не мог поднять Даниила выше третьего в царстве. Но интересно, что новая империя теперь появляется, и Даниил не только остался в живых, но даже еще и получил продвижение с третьего до второго в царстве. Видите, верность Богу, вот в чем был его успех. Итак, из трех князей Даниил был первым. Читаем дальше. «Чтобы сатрапы давали отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством». Итак, мы видим Даниила. Идет смена империй, смена царств, но новый царь его настолько ценит, что хочет его поставить над, над всем царством. Даниил, очевидно, был невероятным человеком. Он оказал такое впечатление на нового царя, что тот поставил его во главе нового царства. Обратите внимание, Эллен Уайт комментирует характер Даниила. Это из книги «Наглядные уроки Христа», 356 страница. «Только верностью в малом можно приучить себя действовать верно и при большей ответственности». То есть кто-то может сказать, ну, если бы я был на более высокой должности, если бы я был старшим диаконом или пресвитером, вернее, пастором, президентом конференции или премьер-министром Тринидада, вот тогда бы я был более внимательным, более верным, более тщательным. Ну, и пока я не занимаю высокую положение, но я тогда буду жить, как получается. А вот если Бог меня поставит выше, вот тогда я буду более верным. Но нет, у Даниила так не было. Бог свел Даниила и его товарищей с лидерами языческого народа, чтобы те познакомились с принципами истинной религии. Там, посреди идолопоклонников, Даниил должен был представлять характер Божий. Понимаете ли вы, что некоторые из вас, сидящие здесь, или, вернее сказать, все мы имеем возможность представлять характер Божий там, где мы находимся, то ли в нашей семье, то ли на работе, то ли, если мы занимаем более высокое положение в обществе, мы имеем преимущество представлять Божий характер. На основании того, что мы видим в книге Даниила, Бог дал ему возможность занимать все более высокие посты, потому что Бог понимал, что Даниилу можно доверять, и он будет представлять его характер. Каким образом он подготовился к высоким должностям? Верность в малом была основанием цельности всей его жизни. Мы читаем. Помните, что это тот же Даниил, который положил в сердце своем в первой главе не оскверняться царскими яствами и вином, которые пил царь. Мы видим, как верность в малом, да, это вроде бы малое, но проявив верность там, мы видим, как Даниил дальше развивался, и когда большие трудности приходили или случались с ним, он преодолевал их. Он чтил Бога в самых малых своих обязанностях, и Господь помогал ему, мы читаем дальше. Когда мы убираем дома, когда мы наводим порядок в комнате своей, это мелочь вроде бы. Но проявляя верность в малом, Бог благословит нас большей ответственностью. И здесь мы видим, ну, вообще контекст этой цитаты из книги «Наглядные уроки Христа», мы видим, ну, это касалось Даниила, но принципы, они касаются каждого человека. Давайте дальше продолжим читать 4 и 5 стихи. Как вы думаете, все ли были рады тому, что Даниил был, получил продвижение по службе? Нет. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Итак, мы должны понимать чувства этих людей, вот этих двоих князей и 120 сатрапов. Скорее всего, это были тоже ведущие политики Медо-Персии. И они много потрудились, и им нужно было планировать, им нужно было... Помните, когда когда Медоперсия завоевывала Вавилон, они участвовали в этом, когда русло реки Ефрата отвели в сторону. То есть они во всем этом были. И теперь получается, что какие-то еврейские пленники в Вавилоне, которые жили, они теперь в Медоперсии становятся лидерами. Это неправильно они считают, они их завоевывали. Понимая, что это язычники были, которые не служили Богу, ну, так для них было бы естественно мыслить. Ну, так мыслят политики. Политики всегда пытаются идти по головам. Им это все равно, какая страна, Соединенные Штаты. Сейчас уже в следующем году готовится к президентским выборам и пытаются свергнуть действующего президента сейчас, и в Тринидаде. Тут тоже есть свои политики, или это Великобритания. Все равно политики всегда пытаются унизить кого-то, чтобы они могли возвыситься. И это же происходит здесь. Но я, конечно же, надеюсь, что это в Божьем деле не происходит. Вот такое поведение никогда не должно быть присутствовать в Божьем деле. Мы видим здесь князей, сатрапов, они пытаются найти какой-то предлог против Даниила. То есть так вначале они пытались, это был первый их шаг, чтобы избавиться от Даниила. Хорошо, то есть они как бы говорили, у каждого человека есть что-то тайное, какой-то тайный грех, какой-то порок, когда никто не смотрит. Они зайдут на определенный сайт, и они в интернете, и если бы их супруги были с ними, или кто-то другой из церкви, то они бы никогда не зашли на этот сайт. Но мы проследим за ним, и мы найдем что-то. И царь тогда поймет, что этот человек не такой уж хороший. Может быть, у него какие-то там проблемы в финансовом плане. Может быть, он как-то злоупотребляет деньгами, за которые он несет ответственность. У него такая большая ответственность. Он, может быть, крадет там какие-то деньги у царя. Может быть, у него есть какой-то тайный банковский счет. Может быть, у него заговор какой-то планируется, и он хочет свергнуть царя. То есть они как бы сказали, давайте мы последим за ним. Все, что он делает, мы же тоже высокие посты занимаем, у нас есть доступ ко всему этому. Мы сможем споймать его, и мы сможем его свергнуть. Позвольте задать вам вопрос. Предположим, что вы... Давайте перенесемся туда, в царство Медоперсидское. Это было еще за 4 века до Рождества Христова. И внезапно вы становитесь Даниилом. И вот все характерные черты Даниила есть у вас, и вы занимаете пост после царя, первым после царя, и вот эти князья и сатрапы наблюдают за вашей жизнью. Кто из вас хотел бы быть на месте Даниила в этот момент? То есть за вами постоянно следят. Они хотят что-то найти такое в вашей жизни, чтобы доказать, что вы не такой уж честный человек. Да, конечно, вы ходите в церковь, вы улыбаетесь там, но когда никто вас не видит, что вот там есть в том самом темном и мрачном уголке вашей души, и они хотят это все вскрыть. Когда они наблюдали так за Даниилом, что произошло? Они не могли найти ничего, никакого предлога, потому что он был верен во всем, и никакой даже ошибки, погрешности не было в нем. Если бы они могли найти что-то в Данииле, они бы нашли, но они не могли ничего найти. Даниил был непорочным. Они тогда решили изменить свою стратегию. Стих 5. «И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против его в законе Бога его». Может быть, здесь может быть, здесь не совсем понятно, но вот что они имеют в виду. Этот человек настолько верен, что единственное, как можно достать его, это заставить его быть верным закону его Бога, и в то же время, чтобы он нарушил законы медоперсидские. Потому что он так верен, если ему придется выбирать между Богом и человеком, мы знаем, что он выберет Бога. И тогда мы его сможем достать. Вот по сути, вот что они имеют в виду, вот что значат эти слова. Посмотрите, что говорит Эллен Уайт по этому поводу в журнале Review and Herald за 8 февраля 1981 года. Завистливое око постоянно следило за Даниилом, но они ничего не могли найти, не могли найти никакого обвинения. Он делал то, что было лучше, он жил освященной жизнью. То есть Даниил, человек, жил освященной жизнью, и они не могли найти никакой погрешности. Истинное испытание освящения — это ежедневное поведение. Чем более непорочной была жизнь Даниила, тем больше ненависть была его врагов. Это не напоминает вам отношение врагов к Иисусу? Чем более непорочной была жизнь, тем больше его ненавидели лидеры иудейской нации. Они были исполнены яростью, потому что не могли найти ничего в его характере или в его поведении на рабочем месте, что скомпрометировало бы его. То есть, вы видите, у нас может быть искушение, это мелочь какая-то, да, я нарушу это светская работа, я же здесь не на служении Богу. Может быть, я не буду проявлять честность до конца, или, может быть, не буду так сильно стараться, может быть, чуть буду лениться. Это же все равно, это же не так важно, это же не Божье дело я делаю. Правильно это или нет? Нет, мы не должны так мыслить. Все, что мы делаем, должно прославлять Божье имя и являть его характер, чтобы мы были верны даже в малом. И Даниил дает нам такой пример. Он жил святой, освященной жизнью, которая возбуждала ненависть его врагов. Давайте посмотрим, что же они делали. Итак, Даниила 6 глава, с 6 по 9 стихи. «Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и сказали ему: „Царь Дарий, вовеки живи!“» То есть они пытаются лестью взять его. «Царь, ты такой великий, мы так рады, что ты царь, ты нам так нравишься». «Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Обратите внимание, что здесь происходит. Прежде всего, они приходят к царю Дарию, и они лестью берут его. «Так, царь Дарий, вовеки живи, мы поддерживаем тебя, ты наш царь». И затем говорят: все начальство, все высокопоставленные люди, мы все собрались. Но это неправда, конечно, потому что Даниил был самым главным из них. То есть они лгут царю. Они говорят, что все князья собрались. Нет, там князя Даниила не было. Итак, мы видим, что князья, сатрапы там и военачальники все вместе собираются. Они говорят для того, чтобы... Мы видим здесь также в Мидо-Персии союз церкви и государства, когда государственные чиновники побуждают к религиозному служению. В пятой главе мы видим, что все политические лидеры поклонялись золотым, серебряным, медным богам и так далее, там говорится. А здесь политические лидеры собираются для того, чтобы побудить царя подписать указ, что можно поклоняться только царю 30 дней. Опять, видите, церковь и государство сливаются, и затем идет преследование. Если будешь поклоняться какому-либо богу или человеку в это время, то будешь предан смерти. И вот здесь принцип очень важный, я до сих пор его еще не освещал. Но когда церковь и государство сливаются, начинается преследование истинного Божьего народа, потому что государство не думает о верующих людях, о Божьем народе. Государство думает о себе только, о своих делах. И это опасно очень. И мы видим, что медоперсидские законы были неизменны. Интересно, что царь Дарий подписал этот указ. То есть, ну, как бы эти князья сказали ему: смотри, все политики согласны с этим, и ты будешь выглядеть хорошо в их глазах, подпиши. И он подумал: ну, хорошо, я думаю, это кому это надо. То есть, не обдумав все это, не подумав о последствиях, он подписал его, о чем после жалел. Давайте дальше с 10 по 13 стихи прочитаем. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой и спрятался». Так или нет? Так написано. Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как он делал это и прежде того. Итак, Даниил увидел, что произошло, и вместо того, чтобы пойти и спрятаться где-то в чулане, он продолжил поклонение Богу, живому Богу, несмотря на указ. И он открыто это делает три раза в день, как у него было заведено. Когда наступает кризис, ничего не меняется в его жизни. Очень часто бывает такое в нашей жизни, что, ну, я не молюсь сейчас, ну, я молюсь три раза в день только перед едой, я не общаюсь с Богом. Но Даниил не молился перед едой. Он имел тесное общение с Богом. И мы можем думать: ну, я сейчас молюсь только перед едой, но когда только будет кризис, то я сразу же к Богу пойду. Но Даниил всегда поддерживал близкие отношения с Богом, и когда пришел кризис, ничего не изменилось. Он продолжил молиться Богу так, как он всегда молился. И если мы можем взять какой-то урок, так это следующее: мы должны быть всегда близки к Богу. Мы должны молиться по крайней мере три раза в день. Не надо ждать какого-то кризиса, чтобы начать молиться. Какого-то кризиса в будущем. Ныне время быть близким к Нему. Итак, продолжаем дальше, 11 стих. «Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим». Вот теперь они нашли какое-то обвинение против него. Они следили за ним день за днем, и он ничего не делал неправильного. А теперь они издают указ, который возвышает законы земные над законом небесным, и в конце концов они находят обвинение. Но до этого момента они не могли его споймать ни на чем. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь ответил и сказал это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Итак, здесь они взялись за Даниила. Они не следили ни за кем, только за Даниилом. Они определяют его как одного из князей здесь. Как они говорят, один из князей. Они говорят, нет, вот этот Даниил, который из пленных сынов иудейских. Он идет против тебя, царь. Он молится к своему Богу. Может быть, он пытается заговор какой-то составить против тебя. Мы переживаем за тебя, царь. Ты издал этот указ, а Даниил не слушает тебя. То есть они пытаются вести себя так, как будто они переживают за царя, но на самом деле они хотят уничтожить Даниила. Обратите внимание, мы читаем в журнале «Молодежный инструктор» за 1 ноября 1900 года. Некоторые задаются вопросом, почему Даниил в тайной молитве не обращался к Богу. Бог, понимая эту ситуацию, разве не извинил бы своего слугу за то, что он открыто не преклоняется перед ним? Почему он не молился в тайном месте, где враги не могли бы увидеть его? Можно было просто спрятаться на 30 дней. Ты занимаешь такое высокое положение. Если ты будешь открыто молиться, тебя уничтожат, и твое влияние в царстве закончится. А если ты спрячешься, то ты сможешь открыть принципы Божьего царства этим людям. На 30 дней спрячься, не переживай, потом будешь приходить к Богу открыто. Продолжаем читать. Даниил понимал, что Бог Израиля должен быть возвеличен перед вавилонским народом, но теперь медоперсидским. Он знал, что ни цари, ни остальные начальники не имеют права, ни перед ним, ни перед Богом, не имеют права указывать ему, как поклоняться Богу. И поэтому он желал быть Божьим свидетелем, и поэтому молился так, как он молился до того, как будто никакого указа не было. Видите, Даниил о чем переживал? Он понимал, что Бог израильский должен быть возвеличен перед этим народом. Опять, видите, он не ставил вопрос так, ну я что, потеряю спасение, если перестану открыто молиться? Может, Бог поймет меня? Ну, даже если это будет и неправильно, то я потом помолюсь и попрошу прощения. Нет, Даниил так не мыслил. Помните, что имя Даниил означает «Бог мой судья». Как он мыслил, это так, мои решения будут продиктованы желанием почтить Бога и возвеличить Его. И если я буду Ему как-то по-другому поклоняться Богу, то я поставлю царя Медоперсидского на первое место, выше Бога. Но я Божий свидетель, и я этого не допущу. Если я пойду на этот компромисс, то другие лидеры этого народа увидят, что я иду на компромисс, и они продолжат свою тактику дальше. Если я на этом потеряю свою жизнь, да будет так. Он пережил уже события первой главы, когда ему нужно было выбирать питание, ему нужно было оказаться верным во второй главе, его товарищам в третьей главе нужно было проявить верность перед лицом огненной печи, и они оказались в присутствии Сына Божьего. И теперь он продолжал свою линию верности Богу. Давайте мы продолжим теперь. С 14 по 17 стихи прочитаем. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его». То есть, сам царь опечалился, он сам подписал этот указ. Он теперь злился на себя. Почему я не увидел, что силки расставляют против Даниила, верного моего слуги? Он хотел его спасти. Но так как закон медян и персов был неизменен, он не мог спасти его. 15 стих. «Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». То есть теперь они уже переключились с царя и с лести на другую тактику. Это они решили манипулировать царем, потому что законы Медян и Персов были превыше всего, как они говорили. И теперь они все дело повернулось против царя. 16 стих. «Тогда царь повелел, и перевели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». То есть Дарий, медянин, проявляет веру, царь Медоперсидский. Его жизнь, Даниил настолько позитивно повлиял на него, что он проявляет веру. Он здесь высказывает слова веры. Он говорит: «Бог, которому ты неизменно, то есть постоянно служишь, не время от времени, а постоянно, он спасет тебя». 17 стих. «И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничего не переменилось в распоряжении у Даниили». Обратите внимание, какая была реакция врагов Даниила. Это также из молодежного инструктора. «Исполненные сатанинской радости, враги Даниила вернулись домой. Они упивались вином и поздравляли себя за то, что успешно устранили того, кого не могли подкупить, чтобы он оставил путь верности или путь правды». Так действует сатана. Когда праведные отстаивают правду, сатана будет действовать через людей, которые заботятся только о материальном, которые действуют через людей, которые не следуют за Богом. Он будет действовать через них, чтобы они попытались уничтожить народ Божий. И здесь они думали, что они уничтожили Божьего слугу Даниила. Они были уверены, что когда они пили, упивались вином, в это время львы доедали Даниила. Давайте продолжим. Давайте с 18 по 23 стихи прочитаем теперь. «Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному». Очевидно, что Даниил ему очень нравился, он не мог спать. И когда он пришел туда, он жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Обратите внимание, Дарий такое определение дает, что Даниил — раб Бога живого. И до этого он говорил: «Ты служишь ему постоянно». И теперь он спрашивает: «Смог ли твой Бог спасти тебя?» Обратите внимание на 21 стих. «Тогда Даниил сказал царю: „Вовеки живи“». Обратите внимание, Даниил очень вежливо ведет себя. Он не говорил: «Ты нечестивый царь, ты меня сюда бросил». «Да, я еще здесь. А ты чего пришел спрашивать обо мне?» Нет. Он с уважением говорит с царем, и он говорит: «Царь, вовеки живи». Какой благочестивый человек! Кто из нас смог бы иметь такой дух прощения, такой дух великодушия к тому, кто подписал указ о нашей смерти? Итак, мы видим здесь верность Даниила. 22 стих. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». То есть он не говорит: «Ты знаешь, львы, видно, не голодные были, я еле-еле спасся, я как-то, каким-то образом чудом спасся». Нет, он прославляет Бога. Он говорит: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Итак, Даниил говорит, Ты знаешь, царь, и я знаю, что я ничего не сделал против тебя, и против Бога я ничего не сделал. И из-за этого я был спасен. Благодаря этому я был спасен. То есть Даниил говорил, по сути, если бы со мной что-то было не так, если бы я согрешил против живого Бога, или перед тобою, то Бог не смог бы послать своего ангела, чтобы спасти меня. Но так как я невиновен, Бог послал своего ангела, чтобы защитить меня. 23 стих. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Снова мы видим, Бог Небесный, истинный Небесный Бог показал, что Его сила больше, чем любые ухищрения людей в этом мире. В первой главе мы читали, Бог показал, что если мы будем следовать питанию, которую, или диете, которую Он дал, то Он благословит человека. Он показал, что мудрецы этого мира не смогут понять истины Божьи. Только пророк Даниил смог толковать истины Божьи. В третьей главе также была угроза смерти для Божьего народа, но благодаря верности троих юношей они были спасены. Бог послал Сына Своего, и Он был в их среде. И здесь, в шестой главе, когда указ был дан, который возвышал законы человеческие выше закона Божьего, Бог спас своего верного слугу за то, что он был послушен Богу скорее, чем людям. Итак, мы читаем конец этой истории с 24 стиха и ниже. «И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их». Обратите внимание, весь в Библии короля Иакова, может быть, не совсем понятно, но здесь говорится о том, что все эти люди, их жены, их